Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какая удивительная и вместе с тем страшная притча евангельская, которая положила заглавие сегодняшнему воскресному дню и всей наступающей седмице, именуемой неделей о блудном сыне. Каждый из здесь присутствующих прекрасно знает эти удивительные евангельские глаголы, которые сегодня во всеуслышание всей Церкви Христовой наполнили все православные храмы. И сегодня мы с вами вновь и вновь переживали сердцем и всем своим существом это удивительное сочетание, с одной стороны, человеческого греха, крайнего безумия и крайней неблагодарности, и с неизреченной, ни перед чем не останавливающейся любовью Христовою по отношению к любому человеку. Сегодняшняя евангельская притча настаивает и свидетельствует о том, что нет такого греха, который Бог бы не простил бы человеку. Самое главное условие, которое требуется и необходимо для того, чтобы все наши грехи были нам прощены, это прежде всего покаяние, это прежде всего осознание своего безумия, своих грехов и искреннее раскаяние в том, что мы сотворили и соделали. И вместе с тем, при этом многорадостном известии, которое сегодня мы с вами получаем из уст святого евангелиста Луки, или точнее будет сказать из уст самого Господа, поскольку евангелист лишь произносит и повторяет то, что было сказано самим Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом. С другой же стороны, повторяю, мы видим с вами то самое страшное и главное препятствие, которое вырастает между нами и Богом. И даже нам кажущаяся праведность, к которой мы стремимся и которую мы хотим стяжать и приобрести, может вырасти между нами и Богом непреодолимой преградой. Мы видим это на примере того самого, казалось бы, верного и преданного сына, старшего сына в этой притче, который оказался верным и остался в доме отчим, но именно он нам показывает страшный пример того, что мнимая внешняя праведность, она может быть и послужить в осуждении человеку. Вот когда мы с вами приближаемся ко времени Святого Великого Поста, об этом мы всегда и очень часто говорим, то мы с вами погружаемся в эту удивительную евангельскую атмосферу тех дивных примеров, которыми Господь воспитывает наше с вами сердце для того, чтобы приобрести самое главное для своего спасения. И прошлое воскресенье, мы все прекрасно это помним, речь шла о мытаре и фарисее. С позволения сказать, сегодня тоже мы видим двух таких же людей, только лишь соединенных кровным родством двух братьев, который был действительно существом, заслуживающим всяческого порицания, но тем не менее был помилован и прощен. Другой же, при внешних своих достоинствах и добродетелях, был отринут. Ну, по крайней мере, мы как бы угадываем в Евангелии именно эту развязку. Хотя Евангелие премудро умалчивает о том, чем же все же закончилась эта удивительная и трогательная история об отце и двух его сыновьях. Потрудимся вновь и вновь пересказать это всем известное евангельское повествование, хотя, быть может, оно и не было бы такой особой необходимости, поскольку все здесь присутствующие сами могли бы это сделать. Но, тем не менее, Церковь, назидая нас этим удивительным примером, вновь позволяет нам увидеть и узреть особым взором вот то, что Господь предлагает нам в качестве дивного, неоскудевающего и никогда не увядаемого примера, побуждающего любого грешника, кающегося грешника, обратиться к Отцу Небесному. У одного отца, как об этом повествует сегодняшнее Евангелие, было два сына, и младший из них, подойдя к отцу, стал требовать причитающуюся ему часть наследства. То есть уже в этой просьбе сокрыта глубочайшая, чудовищная, черная неблагодарность. Как если бы наши дети к нам подошли бы и потребовали тотчас же и немедленно разделить то, что им по праву когда-то будет принадлежать после нашей смерти. Но им не хочется ждать. Они устали. Они сейчас и сию минуту хотят пользоваться тем, что им пока еще не что им еще совершенно не принадлежит. То, ради чего они еще ничего, палец о палец не ударили. Но они хотят этим пользоваться. Как бы мы с вами отнеслись к подобной просьбе? Вот, предположим, такая узнаваемая картина. Представьте себе, в какой-нибудь семье, квартиру, так сказать, вот, да, с такой очень стесненной площадью. Предположим, вот живет такая, подобная семья, отец, овдовевший, и два его сына. И вот младший нашел себе подругу, предположим, и говорит: а вот мне по закону полагается часть этой квартиры. Поэтому вот сейчас, не потом, когда ты умрешь, а вот сейчас раздели эту квартиру, потому что мне хочется пользоваться тем, что мне по закону принадлежит. Как бы мы к подобной просьбе с вами отнеслись? Какая гнусная и черная сыновняя неблагодарность. То есть отец не интересен, родители не нужны. Это примерно так, если подойти к нему и сказать: старик, тебе не кажется, что ты зажился? Вот сейчас, сию минуту, я требую того, что мне по закону принадлежит и причитается. И вот этот евангельский отец, взирая на эту крайнюю неблагодарность своего сына, он все же идет навстречу ему и разделяет это имущество и это имение. Сын долго не задерживается в этом отчем доме. Он, взяв свою законную часть наследства, уходит прочь. И как об этом говорит сегодняшнее евангельское повествование, он расточает это имение. Его окружают друзья, многочисленные подруги. Он погрязает в самую глубину разврата и беззаконий. Потому-то и называется блудным сыном, заблудившимся сыном, впавшим, наверное, в крайнее беззаконие, имя которому блуд. Так вот, это беззаконие, оно истощило его средства и его карманы. Мы часто это с вами пользуемся этим сравнением, даже не сравнением, а просто размышлением и рассуждением. Это ведь так понятно, когда у человека есть деньги, то, конечно же, его окружают какие-то друзья, которые клянутся ему вечной дружбе. Но стоит этим деньгам закончиться, перестанешь поить и кормить этих так называемых друзей, куда они тотчас же подеваются, куда подеваются все эти клятвы дружбы до гроба. Так же произошло с этим евангельским несчастным безумным сыном, который, расточив имение своего отца, оказался в нищете. Вот вся его блудная жизнь увела его, как говорит Евангелие, на страну далече, туда, где он никогда до этого не был. И когда он очнулся и ощутил, что карманы его пусты и дырявы, и что нет никого из вчерашних друзей и подруг, клявшихся ему вечной дружбе и преданности, вот тогда он понял, что он никому ровным счетом не нужен. А ведь необходимо кормить себя, необходимо, по крайней мере, не умереть с голоду где просто так тебе не подадут в этом чужом городе. И вот он был вынужден наняться пастухом, свинопасом, пасти свиней у одного богатого человека в этом городе живущих. И как об этом тоже говорит сегодняшнее Евангелие, он рад был бы, этот некогда славный наследник своего отца, напитать и насытить свое чрево теми помоями, которыми кормили свиней, рожками, как говорит Евангелие. Он желал насытить свое чрево и утолить свой голод, и даже такой возможности не имел. Вот там, в Палестине, действительно существует такое растение. Его называют рожками, потому что имеет форму вот такого изогнутого рога. Вот чтобы было понятно, это такой стручок, подобный на фасолевый или гороховый, только размером гораздо больше. Вот такое бобовое растение. Оно на вкус, как говорят, сладкое, по крайней мере тогда, когда ты начинаешь его вкушать. А потом, разжевав эту мекину, сладостью тебе на первый взгляд кажущейся, она начинает наполнять твои уста совершенно невероятной горечью. Поэтому этими рожками питали только свиней. Они способны были питаться этим растением. Их варили, и вот в этом помойном корыте с вином давали им есть. Так вот, этот несчастный человек, несчастный сын, готов был бы этими рожками наполнить свое чрево, но ему даже этого не давали. В этом существует тоже удивительный образ, удивительный символ греха, который некой кажущейся внешней сладостью пленяет человека и привлекает человека к себе. Человек пленяется этой внешней, сиюминутной и скоро проходящей сладостью, а потом горечью наполняются его уста и чрево от того, что он вкушает. Так же с человеком, который творит грех, который сначала привлекает каждого какой-то внешнюю, сладостную, привлекательную стороною, а потом кроме горечи, кроме осадка, кроме разочарования ничего не способен оставить в сердце человека. Каких бы сфер греховной жизни мы с вами бы не коснулись. Мы не знаем с вами, как долго находился в таком поистине скотоподобном существовании этот несчастный человек. Но однажды он пришел в себя, как об этом тоже повествует сегодняшнее Евангелие. Он пришел в себя. Вдумайтесь, какое точное и замечательное евангельское выражение. Вот если мы с вами применим его вот к нашей обычной жизни, что значит прийти в себя? Вот человек пришел в себя, он был в беспамятстве, он был, наверное, очень сильно болен, а может, был мертвецки пьян. А потом он пришел в себя, он пришел в чувства. И вот тогда он только лишь стал способным размышлять и о чем-то трезво думать. Пока человек пьян, разве кто-нибудь будет с ним какие-нибудь серьезные разговоры вести, увещевать его, внушать ему какие-то правильные мысли? Когда кто-нибудь пытается пьяного человека увещевать ему, говорит: да вы посмотрите, кому вы все это говорите, он же пьян. Пускай он протрезвеет, вот после этого, возможно, будет достучаться до его разумения, чтобы он хотя бы, по крайней мере, понял, чего от него хотят и требуют. Так вот, этот несчастный блудный сын, как говорит об этом Евангелие, пришел в себя. То есть он очнулся от этого безумного опьянения, дурмана, в котором находился многие-многие годы. И вот когда это произошло, вот тогда он подумал, он сказал сам себе: у моего отца последний раб вдоволь хлеба ест, а я его сын, с этими свиньями чавкаю из этого поганого корыта, этими помоями пытаюсь утолить свой голод, и даже такой возможности не имею. Пойду вернусь к моему отцу и скажу ему: отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Пусть я буду одним из последних наемников твоих, последним рабом твоим. Не отверги меня от себя. И подумав, он встал и пошел. Вот мне кажется, ключевой фразой сегодняшнего евангельского повествования является именно эта строчка. Он встал и пошел. То есть мало в сердце своем понять, насколько я мерзок, насколько я греховен и беззаконен. Этого недостаточно. Это лишь первый шаг для того, чтобы избавиться от того греховного плена, в котором каждый из нас находится. А еще важнее – встать и пойти. То есть пойти навстречу Богу. И мы видим с вами, что тот, кто наверняка все свои глаза выплакал в течение всех этих многих и долгих лет, взирая на эту пустынную дорогу, по которой ушел неразумный блудный сын, он даже не столько увидел, сколько сердцем ощутил и почувствовал возвращающегося своего блудного сына, о котором столько он скорбел и плакал. Родительское сердце, лишь оно одно способно понять, хотя бы отчасти, хотя бы в ничтожной малой степени, что переживает Господь по отношению к каждому из нас, удаляющемуся от Него все дальше и дальше своими грехами и беззакониями. Хотя бы чуточку этой божественной любви ко всем нам Господь дарует нам пережить и ощутить, когда мы с вами с чем-то похожим в своей жизни сталкиваемся. Когда мы видим неблагодарность своих детей, когда мы видим хамство, наглость с их стороны по отношению к себе. И когда мы видим, что они возвращаются, они каются и просят прощения, то какое родительское сердце способно остаться глухим и бездушным к этому прощению, к этому обращению с прощением своего, пускай неразумного, но твоего собственного ребенка. Наверное, нет такого родительского сердца, которое не способно было бы все простить, все забыть и только лишь радоваться и ликовать о том, что сын был мертв, а ныне он ожил. Он был заблудшим, а ныне он обрелся. И вот этот блудный сын, встав, пошел в дом свой, и отец, увидев его издалека, первый бросился ему на шею. И когда тот пытался говорить свою покаянную речь, «Отец, я согрешил на небо и пред тобою», отец его вовсе и не слушал, а повелевал слугам, чтобы они принесли лучшую одежду, или, как это более замечательно было сказано в сегодняшнем славянском тексте, он повелел принести первую одежду. То есть, с одной стороны, это переводится как лучшая одежда, но в этом смысле, мне кажется, ту самую, которую он оставил в своем доме до того, как он ушел из него. То есть, отец этим действием подчеркивает, что его грех, его безумие, его неблагодарность забыта им, и он восстанавливает его в прежнем сыновнем достоинстве. Сын говорит: «Я готов быть последним из наемников твоих, потому что не заслуживаю больше ничего». Но отец не желает, чтобы его сын был для него рабом, так же, как и Господь не желает, чтобы каждый из нас с вами тоже был рабом и наемником. Никаких других отношений Бог с нами не приемлет, нежели отношений Его как Отца, а нас как Его детей. И поэтому Он облекает его в первую, в прежнюю одежду. Мало того, Он возлагает ему на палец перстень, как символ наследственной власти. То есть он не раб, он не наемник, ни один из пришлых в его дом, а он хозяин по праву наследства, он сын его. И это говорит обо всем. И повелевает приготовить пир, заколоть тельца у питанного, чтобы все, собравшись, возрадовались и возвеселились о том, что мертвый сын воскрес, заблудший обрелся. И вот мы видим с вами еще иную сторону сегодняшнего евангельского повествования, как бы изнанку того, что происходило внутри этого дома в течение всех этих лет. Мы по преимуществу и по праву говорим о блудном сыне, о его заблуждении, о его безумном уходе из дома и о том, наверное, непростом, очень сложном пути раскаяния и возвращения в отеческий дом. Но мы очень часто утрачиваем из памяти того другого сына, который остался верным в доме отца своего, и он оставался все эти годы там. И вот когда вернулся младший сын, старшего не оказалось, поскольку он был на поле в это время. И уже ближе к вечеру он стал возвращаться в дом свой и увидел то, что наверняка не ожидал увидеть в нем. Быть может, он в глубинах своего сердца предполагал, что когда-нибудь это наверняка произойдет. Но увидел ликование и радость. Это дом, который уже давным-давно погрузился в печаль и в скорбь, вдруг наполнился светом, музыкой, радостью, ликованием. И он, конечно же, тотчас понял, что является причиной этого безудержного веселья в его отцовском доме. Потому что другой причины не могло бы быть, кроме как то, как возвращение его младшего сына. И вот он осерчал, он так обиделся, он так огорчился, что даже не захотел войти в дом, внутрь дома. И тогда из одного из пробегавших слуг он вопрошает так, на всякий случай, чтобы подтвердить свои самые страшные подозрения. Что является причиной праздника в нашем доме? И тот с радостью взахлеб ему рассказывает о том, что твой младший брат вернулся, и отец приготовил пир, и всех созвал на это пиршество, чтобы все радовались и ликовали. И вот тогда он еще более помрачнел. Отец же, узнав и услышав о том, что старший сын вернулся, он вышел к нему навстречу и пригласил его в дом, говоря: «Твой брат вернулся, войди в дом, обними его, возрадуйся вместе с нами». На что тот, отстранив своего отца, стал упрекать его и укорять его еще, наверное, большей неблагодарностью, чем та, которую проявил этот младший блудный сын, когда уходил из дома своего. Он начал упрекать отца в том, что «я многие годы служу тебе беспорочно, я работаю на тебя, а ты даже малого мне не дал, ты даже козленка не дал мне, чтобы я со своими друзьями порадовался где-нибудь, заколов его». На что на эти глупые, совершенно нелепые, никчемные, ненужные слова отец возражает и говорит: «Сын мой, о чем ты говоришь? Но ведь все мое – это твое. О каком козленке вообще идет речь? То есть ты здесь такой же хозяин, как и я. О том надо бы радоваться, что брат твой вернулся». А тот называет его упрямо и несносно. «Сын твой!» Он его поправляет, говорит: «Да нет же, он брат твой!» А тот его все равно пытается назвать не своим братом, но сыном своего отца. То есть как бы он отрекается и отказывается от него. Вот действительно, какое горькое состояние должен испытывать отец, когда ему приходится делить между детьми. Разве можно одного из своих детей любить больше, чем другого? Чье родительское сердце готово сказать, что этого я люблю больше, этого люблю меньше? Этого невозможно никому сказать. Так Господь, видимо, премудро соделал и сочетал, что все наши дети, какие бы они ни были, они в равной мере являются любимыми и неповторимыми. Вот сейчас, к сожалению, мало многодетных семей в нашей стране. Но вот они еще есть, и они, слава Богу, существуют. Но вот у тех, у кого, ну я не знаю, трое, четверо, пятеро, или, а тем более больше детей, вот вы просто вот
Представьте себе, как можно кого-нибудь из них, вот вокруг тебя находящихся, просто вот, ну вот как-то вот упразднить, вот чтобы его не было. Ну тебе и этих двоих или трех хватит, а кого-нибудь не будет. Но это немыслимо и невозможно представить, как можно разделить между детьми, как их можно вообще. Они все такие разные. Они ведь, ну, каждый из родителей понимает и прекрасно осознает, о чем идет речь. О том, что у каждого из них, сколько бы их ни было бы, от одного папы, от одной мамы, они все, у них свой характер, у них свои какие-то особенности, которые не похожи на кого вот из рядом находящихся его братьев и сестер. Вот поэтому как можно было упрекать отца в этом, в том, что он предпочел старшему своему сыну, младшему, безумие, нелепость, конечно же, какое-то уязвленное самолюбие, гордыня, которая не позволила старшему сыну войти в дом, хотя, повторяю, мы не знаем, вошел он в дом или не вошел. Потому что притча заканчивается именно этими восторженными, с одной стороны, а с другой стороны, скорбными словами отца. «Сын, о чем ты говоришь? О том надо радоваться, что брат твой, он настаивает и вновь это повторяет, что не сын мой, а брат твой вернулся. И об этом должно было бы радоваться, что он был мертвый, а ныне он воскрес. Он был заблудшим, а сегодня он обрелся». У преподобного старца Паисия Святогорца есть такое, знаете, щемящее и вот до слез трогательное такое рассуждение. Он однажды сказал: «Как-то я видел одного отца, у которого было несколько детей, они все небольшие, маленькие детки были. А один из них был такой вот больненький, такой, знаете, ну вот, ну болященький, вот, так сказать, вот. И вот этот болященький ребеночек, он, вот так, знаете, вот извините меня, он, ну как вот я просто повторяю, что говорил, как, что написано у преподобного Паисия. Он рукавом сопли свои вытирал все время. Ну вот такой боля, у него они текут, эти сопельки, понимаете, а он их вытирает. Он даже не понимает, насколько это как-то некрасиво, может быть, так сказать, со стороны. Тогда он просто больной такой ребенок, да. И он, как старец умилялся, как отец его, вот его больше других вот так вот к себе прижимал, вот он прямо так его ласкал, гладил по голове, целовал его больше, чем других, вот понимаете, вот так и Бог. Он любит больше заблудших, он любит больше вот несчастных, он любит больше больных. Вот тех, которые действительно нуждаются в жалости, в сожалении. Почему в Евангелии Господь говорит, что на небе больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках? А чего о праведнике радоваться, если он и так-то праведен? А вот о грешном, о том грешном, не том, который упорствует и коснеет в своем грехолюбии и нераскаянности, а в том, который говорит: «Господи, я согрешил на небо и пред Тобою. Я не достоин называться сыном Твоим. Я действительно больной человек. Я действительно немощный. Грех меня связал по рукам и ногам. Я ничего не могу с собою сделать. И только лишь одно знаю, Господи, что Ты так меня любишь, что никакие мои грехи не превозмогут Твоей неизреченной благости и Твоего неизреченного и неизглаголанного человеколюбия. Это лишь единое знаю, и в это лишь единое верую. И потому знаю, что Ты найдешь, Господи, пути меня, такого грешного, окаянного, не имеющего ни одного светлого пятна на своем теле и своей душе, помиловать и спасти, ибо Ты благ и человеколюбец». Поэтому мы сегодня, слыша это удивительное евангельское повествование о блудном сыне, мы можем себя увидеть и в лице блудного сына по своей какой-то неразумной, глупой, легкомысленной, безудержной, похотливой жизни. Особенно эта жизнь, быть может, как-то более касается человека вот в первой половине его жизни, когда страсти бурлят, когда похоть человека настолько бывает, даже с ума сводит, что он не способен собою даже управлять и руководить, и бежит на страну далече. а похожи на старшего сына своей какой-то непреклонностью, своей гордостью, своей надменностью, своим превозношением по отношению к окружающим нас людям. И то, и другое в нас есть, и тем, и другим мы больны, к сожалению. Но мы можем с вами, видя эти удивительные Богом нам дарованные примеры, извлечь из них жизненный урок и увидеть, что кроме Бога, кроме Христа, меня никто не спасет и не избавит от тех страстей и плена тех грехов, в которых я валяюсь от юности моей. Ибо от юности моей мнози борют меня страсти, как мы с вами слышим в церковном песнопении. И вместе с тем осознавать то, что в храме мы все такие, мы все пришли из страны далечной. И чтобы не было в нас некой надменности, некой высокомерия, которое могло бы уподобить нас этому не менее безумному старшему сыну, который обиделся от того, что младший раскаялся и вернулся в дом свой. Я уже 1000 раз рассказывал, приводил этот пример. Мне хотелось бы просто завершить свое вот многословие этим удивительным вот примером из преступления и наказания. Помните, когда этот пьянчушка Мармеладов говорил, когда пьяный в трактире, вот говорил, что да, вот придет судья судить всех нас, и праведных отделит от грешных, и праведные войдут в радость Господа, а потом он выйдет и скажет всем нам: а теперь выходите вы, пьяненькие, слабенькие, соромники, вы, утратившие облик человеческий, войдите и вы в радость мою, и будьте вы наследниками вечной жизни. И тогда праведные скажут Господу: Господи, а их-то по что приемлешь? Их-то за что в царство свое зовешь? Они-то чего такого сделали? И ответит Господь им: а потому праведные, и потому разумные их приемлю, что ни один из них не считал себя достойным войти в Царство Небесное. Видите, какая удивительная мысль, что только смирение, оно одно способно человека спасти. Не мнимое превосходство над окружающими людьми, не высокомерное недоумение от того, что «а он-то здесь чего делает в церкви? Я-то понимаю, что я здесь делаю, а он-то, я его вчера каким там видел, там где-то, может быть, пьяным или еще каким-либо, а он-то чего здесь делает?» И вот действительно нам Господь скажет то же самое, что сказал вот тем пьяненьким, слабеньким и соромникам. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское, удивительное евангельское повествование, с одной стороны, говорит нам о том бесконечном милосердии и человеколюбии Божием, перед которым никакой грех устоять не может. Только лишь в одном, повторяю, случае, если мы, осознав свои грехи, свои беззакония, обратимся к Отцу Небесному. С другой же стороны, наша порой мнимая, внешняя, фарисейская праведность вырасти может между нами и Богом непреодолимой стеною, если мы будем себя мнить кем-то из немногих и считать себя достойными Царствия Небесного. Вот прежде всего осознание своего собственного недостоинства. И только если мы и удостоимся радости быть с Господом в Царствии Небесном, то это может произойти не по нашим мнимым добрым делам, не по нашим каким-то мнимым добродетелям, а только лишь и исключительно по милосердию Божию. Аминь.